В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 июля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Молодежные летние политические лагеря сторонников власти и оппозиции. Суд над скинхедами в Москве. Городки для трудовых мигрантов в российской столице. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. В России этим летом создается множество летних молодежных лагерей, причем организуют их как сторонники власти, такие как «Движение наше» и «Молодая гвардия», так и ее критики, оппозиционеры из авангарда красной молодежи или радикальные экологи. А 25 июля, завтра, в Краснодарском крае открывается международный лагерь имени Че Гевары. С момента своего основания он находится под пристальным наблюдением местных спецслужб, что, видимо, объясняется как его революционным названием, так и составом, основную часть которого составляют активисты различных левых организаций. В этом году в программе лагеря «Политические дискуссии», экскурсии, занятия альпинизмом и дайвингом, просмотр кинофильмов и даже дискотеки. О новой политической моде мой коллега Данила Гальперович.
Солнце, воздух и вода уже доказали, что они лучшие друзья политизированной молодежи, собирающейся летом на берегу какого-нибудь озера. Юные активисты загорают и учатся тому, чему их учат организаторы. В частности, в предыдущие годы в лагере движения «Наши» на Селигере молодых любителей Владимира Путина учили бороться словом и делом с возможностью оранжевой революции. Теперь, как говорит один из лидеров нашистов Борис Якименко, этой жуткой опасности не стало, поэтому пора заняться чем-нибудь другим.
Действительно, задача угрозы оранжевой революции устранена в общем и целом, и наступило время встраиваться в те инновационные процессы, которые сейчас проходят. Поэтому этот Селигер проходит под рамкой инноваций, то есть создание творческих проектов, их предложение заинтересованным лицом в государстве. Поэтому в этом году очень напряженно идет работа во всех направлениях. Я, например, как член общественной палаты, провел здесь выездное заседание рабочей группы, где принимал проекты, которые, надеюсь, затем предлагать заинтересованным ведомствам и заинтересованным бизнес-сообществом. В частности, есть проекты поддержки и развития, например, церковных хоров. Есть проекты, касающиеся возрождения театров.
В лагерь нашистов на Селигере по-прежнему заезжают высокие гости. Они уже не такие высокие, как прежде, но Борис Якименко с удовольствием перечисляет имена тех, кто решил поучить уму-разуму прокремлевскую молодежь.
Это вице-премьер Шувалов, это Сурков, первый заместитель руководителя администрации президента, это губернатор Нижегородской области Шанцев, это губернатор Новосибирска Толоконников, это министр образования Фурсенко, это министр природных ресурсов Трутни.
Очевидно, что лагерь движения «Наши» по-прежнему пользуется мощной спонсорской поддержкой. Об этом можно судить по тем видам отдыха, которому предаются лояльные российской власти ребята и девчата. Отдых там, по словам Бориса Якименко, запланирован только вечером или в выходные дни. Остальное время посвящено лекциям и тренингам. Но если уж отдыхать, то по-крупному.
Есть бойцовский клуб. Есть селигерское телевидение, которое работает 16 часов в сутки. Есть любые виды водного спорта, есть тренажерный зал, есть интернет, есть дискотеки. То есть, ну, не знаю, все что угодно. Есть спортивные развлечения, скалолазание, есть велосипеды в целый павильон. То есть, что угодно.
Ответом прокремлевским лагерям на Селигере в этом году стали лагеря оппозиционной молодежи. В Карелии левые активисты организовали большой слет сторонников леворадикальных и просто левых идей, и там будут учить и интернет-журналистике, и приемам организации массовых акций протеста. Организаторы говорят, что рыбалка и купание в промежутках между уроками по уличным акциям и способом развала капитализма будут просто сказочными. Юные левые хотят питаться рыбой, пойманной в местных водоемах, чтобы проверить себя на способность выжить в условиях партизанского лагеря. Еще один левый лагерь откроется на Черном море, а на Байкале будет работать лагерь Сибирского социального форума. Там, по словам одного из его организаторов, Валерия Еремеева, в близости к природе социальные проблемы будут обсуждаться как-то веселее.
Это непосредственно активисты жилищных движений со всей страны, вот в буквальном смысле, начиная от Санкт-Петербурга, заканчивая южно-сахалинским городом Владивостоком и Хабаровском. И в том числе здесь же будут представители разных движений политических, ну, естественно, общественных. Будут анархисты представители, будут левых течений организации. То есть в этом смысле представительство довольно-таки широкое. И сам по себе круг вопросов, он тоже широкий. Тоже начиная от вопросов взаимоотношения с властью, организации органов местного самоуправления, проблем, которые возникают при точной застройке, проблем, которые возникают при выборе способа управления многоквартирными домами, и в том числе вот те, значит, вопросы, обыденные для разных политических движений. Мы решили, что, учитывая то, что Иркутск, скажем так, обладает такой жемчужиной, как Байкал, да, это 39-й километр, поселок Бурдугус, там есть туристическая база, которая называется Сибирская заимка. То есть шикарных условий там не будет, потому что в основном это либо двухместные кемпинги, либо 4-6-местные домики, вот типа охотничьих, в традициях такой русской национальная традиция, как это строилось, значит, и как там люди жили там 100, там 200, 300 лет назад. Гарантированное единение с природой настолько, насколько это возможно. То есть никаких излишеств, минимум цивилизации, ну, естественно, максимум того всего природного, то, чего нам так не хватает с вами в городской среде.
Однако отнюдь не вся молодежь собирается в летние лагеря, чтобы отдохнуть, позагорать и заодно поучиться. В Сасовском районе Рязанской области экологи разбили палатки для того, чтобы протестовать против строительства опасного объекта. Активистка движения «Хранители радуги» Анна Миненкова рассказывает.
Есть комитет местных жителей, которые организовали референдум в городе и области по поводу химического завода и пристройки к нему формальдегидного цеха нового по производству фенола формальдегида. Местные жители, большинство, проголосовали против строительства завода, местная администрация тоже против. А землеотвод и разрешение на строительство дал губернатор Рязанской области. И вот силами местных активистов наше движение и различные другие организации, ученые, были привлечены к этому, потому что местное население запугано, оно очень боится выступать против строительства, тем более градообразующие, скажем, предприятия, старый химический завод. И поэтому большинство на нем работает, либо когда-то работало, их запугивает потери работы, идти им, в общем-то, некуда. Хотя они все понимают опасность и очень все выступают против.
Лагерь экологов, протестующих против расширения химзавода, уже и милиция запрещала, и частные охранники атаковали, а сами его участники обращались в прокуратуру и устраивали пикетирование. Анна Миненкова говорит, что для тех, кто разбил палатки в знак протеста, главное не отдых.
Естественно, побегать, позагорать так или иначе. Получается, что надо в какой-то момент помыться и что-то такое делать. Но, в принципе, естественно, это лагерь протеста, который ведет какую-то работу. Это не лагерь отдыха. И люди сюда приезжают именно те, кто имеет цель каким-то образом помочь.
Молодежи из наших, катающиеся на велосипедах на Селигере, наверняка и не снились такие беспокойные виды отдыха, как столкновение с местными властями или объяснение с милицией по поводу своих политических требований. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. В городе Свободный Амурской области госпитализированы 25 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. Суд в Чите запросил из следственного изолятора характеристику Михаила Ходорковского для рассмотрения дела о его досрочном освобождении. На Чукотке прошла инаугурация нового губернатора Романа Копина. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этого выпуска. Портрет старейшего английского писателя Эдварда Атворда, эссе Бориса Парамонова «Два юбилея» Кафка и Чернышевский. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Гитаристы, новаторы. Таковы темы программы «Поверх барьеров», которую ведет мой коллега Дмитрий Волчик. Она выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Ну а программу «Свобода в полдень» продолжит обзор центральных российских газет. В студии Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Проблемы Олимпийского Сочи и права человека, права жителей Меретинской долины, где будут строить олимпийские объекты, об этом пишут сегодня газеты, пишут немало. Что мы можем рассказать?
Ну вот независимая газета пишет о том, как жители Меретинской долины обвинили в вооруженном сопротивлении. История такова, что судебные приставы пришли на участки земельные, чтобы провести кадастровую оценку, необходимую для определения размеров компенсации. Но, естественно, жителям это не понравилось. И, по словам мэра, они использовали газовые баллоны, орудия поражения, хотя жители...
Но люди просто не хотят уезжать, я так понимаю,
да? Естественно, люди не хотят уезжать, во-первых. Во-вторых, все это произошло неожиданно. Это было постановление, а так как говорит один из участников этих событий, житель Олег Щербацкий, что судебные приставы предъявили постановление Адлерского районного суда о производстве и кадастровых работ, у них вызвало это удивление, даже негодование. Постановление датировано 21 июля, а 22-го исполнение решения уже явились приставы. Объяснил он, то есть он считает, что суд прошел без представителей, без жителей, и за них приняли решение и поставили их перед фактом. И, естественно, жители домов, намеченных под снос, возмущены не сколько действиями судебных приставов, а сколько засекреченностью принимаемых решений. Ну, судя по статье в этой независимой газете, они говорят, что часть людей не хочет, конечно, покидать это замечательное место, но другие говорят, что готовы, но при одном условии, что это будет реальной компенсацией, отвечающей рыночным ценам, а не так, как это будет определять государство. В этом суть конфликта, и в частности они хотят обратиться в Конституционный суд, потому что есть закон, принятый Думой.
То есть собираются бороться и дальше.
Да.
Есть еще одна интересная тема, как мы слышали в новостях, на Чукотке прошла инаугурация нового губернатора Романа Копина. Ну а если говорить о простых людях, которые ездят с Чукотки и вообще с Дальнего Востока, из дальних от Москвы регионов в столицу, есть проблема, что люди просто не могут добраться.
Да, вот российская газета написала про это материал, статья называется «Невыездные». Чтобы долететь из Владивостока в Москву, рядовой житель Приморья должен потратить 3 месячные зарплаты. Суть проблемы в том, что не все жители Дальнего Востока живут в крупных городах, таких как Хабаровск, Владивосток или там Петропавловск-Камчатск. Есть огромное количество малых и средних городов, откуда добраться до областного или краевого центра непросто, но только авиация, потому что или нет дорог, или дороги настолько ужасные. Я вот просто перечислю, сколько это стоит. Допустим, за пролет из Николаевск на Амуре до Хабаровска пассажир должен выложить 6600 рублей, из Аяна 7500, из Нелькана 8000, из Охотска 9400 рублей, то есть это почти $400, чтобы добраться только до Хабаровска. А из Хабаровска лететь еще в Москву, это еще $500-600 или 15-14 тысяч рублей.
А почему так дорого?
Только нет
регулярных рейсов?
Нет, регулярные рейсы есть, но вот цены на топливо поднялись, и это проблема, что часть людей, я думаю, что это большая часть людей, просто не могут полететь в отпуск на большую землю, да, как там принято говорить. И более того, часто ломаются самолеты, а вот на те площадки, вот где живут эти люди в малых городах, туда может садиться только самолет Ан-28. А Ан-28, он уже давно не выпускается, и, в общем, с ним проблемы, и можно долететь на вертолете. Вертолет стоит дороже, чем самолет. В общем, это какие-то фантастические цены. И вот поднимается этот вопрос, что они становятся, эти люди, невыездными, хотя государство там пытается что-то помочь. Мы знаем, что вот те, кто живут на севере, у них 2 раза в год есть возможность бесплатно полететь, но это только те, кто работают в бюджетной сфере. А кто вне бюджетной сферы, те уже должны решать эти проблемы сами.
Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет с Мумином Шакировым. В эфире программа «Свобода в полдень». Следующая тема. Сегодня в Московском городском суде проходят предварительные слушания в отношении банды скинхедов Рено Скачевского. 18-летний Артур Рено и его приятель Павел Скачевский обвиняются в убийстве 20 человек и в 20 покушениях на убийство. Юные нацисты признались, что ненавидели кавказцев и зачищали от них Москву. Эксперты отмечают, что российское националистическое движение превратило убийц в национальных героев. Их родственникам помогают собирать деньги на адвокатов, а юношам обещают найти приличную работу по выходу из тюрьмы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Рено Искачевского милиционеры задержали по горячим следам 17 апреля, сразу после того, как юные нацисты буквально изрешетили ножами предпринимателя Карена Абрамяна. Сначала они отпирались, но в милиции им показали видеозапись камеры наблюдения, которая запечатлела убийство. И тогда 18-летний учащийся школы иконописи Артур Рено признался, что это далеко не первое совершенное им преступление. Юноша сделал громкое заявление, что со школы ненавидят кавказцев, которые приезжают в Москву, объединяются и притесняют русских. И, по его мнению, настала пора очищать город. Рено рассказал о 50 совершенных им убийствах на почве национальной неприязни. Милиционеры сначала ему не поверили, но в ходе расследования выяснилось, что Рено не врал как минимум о 20 преступлениях, которые он совершал со своим приятелем. О деле Рено Скачевского говорит заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это классическая неонацистская скинхедская группа со стандартной численностью, со стандартным принципом организации, со стандартной манерой поведения. Ничего особенного, кроме того, что на ее счету так много нападений, в этой организации нет.
Вы не раз уже в своих докладах и выступлениях отмечали, что националисты все чаще идут до конца, то есть они все чаще убивают людей неславянской внешности, не просто избивают, а убивают.
Появилось подполье, и подполье это не только в том смысле, что они способны к организованным действиям. Существует целая инфраструктура. Люди способны оказывать друг другу помощь, собирать деньги, нанимать адвоката. Тем подросткам, которые еще не являются членом этой структуры, им выгоднее, как Рено, убивать, а не избивать, потому что если вдруг что-то случится, их называют героями белой расы, даже если они изолированы. Вот то, что случилось с Рено. Он был изолирован, он не был никому известен, он взял на себя 50 убийств, сейчас отсеялось, вот осталось там порядка 30 эпизодов, и его немедленно объявили героем белой расы. То есть подростку, который не встроен в неонацистскую структуру, выгоднее быть жестоким, потому что потом ему легче будет сидеть.
Рено и Скачевский – скинхеды стихийные, неорганизованные. Такие энтузиасты, как они, очень опасны, но гораздо опаснее, по мнению Галины Кожевниковой, российское националистическое подполье. Члены нацистских группировок могут не знать друг друга в лицо, общаться только через интернет, но при желании они способны спланировать и провести крупную акцию, последствия которой трудно представить.
Рассказывала Любовь Чижова, а вот как прокомментировал ситуацию директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Радикальные националисты крайне активны. Мы презентуем исследование Сергея Беликова «Нацибоевики» о том, что существует десятки группировок, в которых молодые люди вооружены, снабжены печатными материалами, которые содержат идеологию расизма, ненависти. Для них проводятся специальные лагеря, где обучают стрельбе, рукопашному бою. Правоприменительная практика несколько оживилась по сравнению с прошлыми годами. В среднем сейчас проходит 20-25% по делам, связанным с разжиганием национальной розни. Участники группировок получают обвинительные приговоры, осуждаются на от 12 до 17 лет лишения свободы.
Бытует мнение, что представители националистических группировок, скинхеды, это такие маргиналы, не имеющие высшего образования, из небогатых семей.
Эти группировки неоднородны, среди них есть и несовершеннолетние, есть и люди более зрелого возраста, причем это не только дети рабочих окраин, среди группировок есть и дети обеспеченных родителей, и национальный состав участников этих группировок тоже неоднороден. В них есть и представители этнических меньшинств. И в целом нужно говорить о том, что молодежь объединяет идеологии ненависти, идеологии расизма, агрессии, установка на убийство, на насилие. У молодежи нет иных моделей поведения. Они просто не знают, как по-другому себя вести.
Но у вас есть какой-то рецепт? Как воспитать толерантность?
Должны в школах появиться учебные курсы по культуре межнационального диалога. В высших учебных заведениях также должны быть аналогичные учебные курсы. Особую роль должны сыграть средства массовой информации, публикуя просветительские материалы. И вообще большую роль должна сыграть интеллигенция, общественные и правительственные организации, которые должны постоянно озвучивать тревожную тенденцию роста ксенофобии, призывать общество к толерантности, к культуре, к добрососедским отношениям. Именно мобилизация общества, как это произошло в Соединенных Штатах, когда начиналась борьба с расизмом, как это произошло в Германии после Второй мировой войны, когда были осознаны уроки нацизма, и общество смогло поставить этой идеологии заслон.
Говорил Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека. А наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов спросил горожан о том, вызывает ли у них беспокойство проявление национальной ненависти в России.
Мы не замечаем, то есть не ощущаем агрессии и каких-либо признаков отрицания нашей, ну, как бы другой национальной идентичности. То есть спокойно идентифицируют, что мы поляки, что мы не отсюда, но как бы не замечаем ярких агрессивных поведений.
Нет, да потому что как ты работаешь нормально, когда человек он не сталкивается с такими всякими вещами, которые, в общем-то, отрицательные. Он, когда нормальный человек, нормально живет, нормально работает, ему не до ерунды, так скажем.
Нет, ну не знаю, может, потому что я очень занятый человек.
Такие случаи существуют, но каждый день с такими случаями не сталкиваешься. Бывают какие-то ненужные разговоры о том, что вот понаехало, и даже более крепко выражаются. Но, тем не менее, настроение ксенофобное в обществе существует.
Я лично не сталкиваюсь, и слава богу. Но вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется, особенно к иностранным студентам сейчас вот это. Ну, страшно, страшно. Становится жить. То, что вплоть доходит до насилия какого-то, не приятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Да, сталкивался, конечно, но вспомнить не могу я конкретных примеров, но сталкивался неоднократно. С полной уверенностью могу это сказать. Наверное, не боязнь, а скорее всего зависть какая-то к иностранному ко всему, что хочется жить как людям, как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Нет. Если бы человек хороший, никакая разница, какой он нации. В каждой нации есть хорошие и плохие люди, это однозначно, так что никаких.
Ну да, конечно. Люди почему ненавидят друг друга или кого-то других? Это прежде всего, наверное, скорее всего, зависть. Допустим, имеет кто-то крутую тачку, там, дачу или еще что-то. Человеку завидно, и он начинает по-всякому проявлять антипатию. Не только антипатию, может даже агрессию, какие-то действия.
Особо не беспокоит, но, в принципе, конечно, надо быть терпимым. Все люди одинаковы, все равны.
Очень. Очень беспокоит. Ну как же, как национальное беспокойство, это начинаешь переживать, это столкновения всякие, это неприятности. Разве это хорошо?
Нет, не беспокоит, потому что нет особо никакой ненависти. Есть отдельные личности, которым не нравятся некоторые национальности. Но если пресса не заостряла на этом особое внимание, то, в принципе, никакого бы, наверное, проблемы не существовало, потому что стычки, они всегда были. И будут национальные стычки, будут, но так, чтобы это возросло в проблему, нет.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, беспокоит ли вас проявление национальной ненависти в России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара. В 7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». К нам в студию приглашен директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Ведет программу Владимир Бабурин. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов, городская тема о новых московских автовокзалах, репортаж о том, почему музеи не досчитываются экспонатов, новости экономики и в завершении часа главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12:30. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Дзязиков. Этой же ночью в ингушском городе Малгобек при нападении на дом начальника городского уголовного розыска Исы Каригова ранения получили 7 милиционеров. В Назране был обстрелян дом главы правительства Ингушетии Харуна Дзейтова. Никто не пострадал. В городе Свободной Амурской области госпитализированы 25 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. По информации регионального центра МЧС, дети проходили практику в поселке Магдагачи и отравились в привокзальном кафе. По предварительным данным, причиной отравления стала некачественная еда. Суд в Чите запросил из следственного изолятора характеристику экс-главы ЮКОСа для рассмотрения дела о его досрочном освобождении. По словам представителя суда, дата рассмотрения прошения будет определена в начале августа. Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Адвокат Светозар Вуячич дал понять, что его подзащитный подаст жалобу на решение суда его экстрадиции в последний момент, в пятницу. ВВС Турции в среду нанесли удары по базам боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. По сообщению турецкого командования, на иракской территории было поражено 13 целей, а о результатах налетов пока не сообщается. Военные не исключают, что операция против курдских сепаратистов будет продолжена. В афганской провинции Газни к юго-западу от Кабула проходит операция международных и афганских сил против боевиков, захвативших один из административных центров. Сообщается, что в среду по боевикам были нанесены авиаудары, есть убитые и раненые. Решение об отправке в Афганистан дополнительных войск будет приниматься уже после избрания нового президента США.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Нашу программу продолжит панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Столичный департамент имущества не будет продлевать арендных отношений с убыточными компаниями. Властями столицы подписано постановление, которое эксперты уже оценивают как противоречащее Гражданскому кодексу. Оно коснется более 7 тысяч предприятий, в аренде у которых находится до 2 миллионов квадратных метров городских площадей. Петербург. Верховный суд оставил в силе решение городского суда Петербурга, отказавшего группе граждан в иске против строительства Охта-центра на предусмотренном для него месте на берегу Охты. Москва. На базе автозавода ЗИЛ открылось единое миграционное окно для оформления разрешений на работу трудовым мигрантам. Это первое работающее в таком режиме единое окно. Организаторы обещают быстрое оформление документов, а также информацию службы занятости о вакансиях для тех, кто приехал в Москву не по организационному набору, а самостоятельно. Председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики правительства Москвы Алексей Александров заявил журналистам.
Начнет это работать с 1 августа. Мы надеемся им направить соответствующее предложение об увеличении вот так называемых квот, потому что сегодня приоритетные организации города, то есть это те организации, которые работают в интересах городского хозяйства, в интересах реализации национальных проектов, испытывают дефицит рабочих кадров.
Петербург. Первая за несколько десятилетий премьера в Мариинском театре современного ныне живущего композитора проходит в эти дни. Мировая премьера оперы Александра Смелкова «Братья Карамазовы». Москва. После вмешательства в дело о сносе гаражей в районе Некрасовка лидера «Яблока» Сергея Митрохина судебные приставы приостановили свои процедуры. Они собирались силой выселить законных собственников существующего уже полвека гаражного кооператива. Более 600 боксов попали под снос, потому что на этом месте столичные власти хотят построить жилой дом. Петербург. В выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников сегодня открывается выставка «Магия бумаги». Мастера бумажного дизайна из России, Норвегии, Финляндии и Южной Кореи сделали из бумаги все – дома, предметы интерьера, одежду и даже люди на выставке бумажные. Москва. Прокуратура Московской области сообщила о вступлении в законную силу приговора суда в отношении двух судебных приставов, способствовавших силовому захвату Ступинской металлургической компании в 2004 году. По поступившим из Адыгеи исполнительным листам районного суда приставы возбудили два исполнительных производства против руководителей предприятия. В нарушение закона о возбуждении производств приставы не сообщили руководству компании, но прибыли на место с группой лиц, вооруженных бейсбольными битами, тем самым содействовали рейдерскому захвату. Оба приговорены к условному наказанию – лишение свободы на 2 и на 2,5 года. Новости Москвы и Петербурга, 24 июля, Вера Володина.
А теперь к городскому репортажу. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о проектировании и строительстве 5 новых автовокзалов. Схема их размещения разработана Москомархитектурой. Предполагается, что вокзалы появятся на юге, западе, юго-востоке и северо-востоке столицы. А ныне действующий городской Щелковский автовокзал будет передвинут к станции метро Черкизовская, поскольку он мешает строительству дублера Щелковского шоссе. С подробностями Вера Володина.
Уже известно, что земельные участки, площадки под строительство новых автовокзалов зарезервированы сроком на 2 года. Сроки окончания строительства пока не названы. Известно лишь, что 2 месяца дается на подготовку градостроительных планов. Они будут рассматриваться потом в Департаменте экономической политики и развития города. Там определят условия инвестиционных торгов. Переносимый к станции метро Черкизовская Щелковский автовокзал обслуживает сегодня более 850 пригородных маршрутов и около 200 автобусов дальнего следования. Это 40% всех перевозок дальнего следования. По данным Департамента транспорта и связи Москвы, среднесуточный пассажиропоток превышает 25 тысяч человек при пропускной способности в 18 тысяч. Здание Щелковского автовокзала устарело, оно было построено 36 лет назад. Известный эксперт, специалист по дорожному движению, транспортному планированию Михаил Блинкин идею размещения автовокзалов на окраинах поддерживает.
Окраина автовокзала абсолютно верна. Вопрос, давайте на эти окраины посмотрим. Вот та самая площадь Павелецкого вокзала при разумном использовании, не окраина, центр, при разумном использовании этой площади могла быть отличным пересадочным терминальным узлом, там возможности, так сказать, вот этих тылов Павелецкого вокзала, это все бы позволяли. Что мы делаем на площади Павелецкого вокзала? Вы знаете, мы там точно так же, как на Курском вокзале, строим торгово-досуговый комплекс. Значит, что касается периферии, сама идея абсолютно правильная. На периферийной станции метро, метро Калужская. Вот это идеальное место для пересадочного узла со стороны направления вот Калужского, Киевского шоссе. Вот отличное место, да? Что представляет собой площадь в районе метро Калужская? Там у нас с вами стоит 2 торгово-досуговых комплекса. Там у нас стоит ДК «Меридиан» и Институт космических исследований. Но вот для того, чтобы сделать там нормальный мультимодальный терминал с пересадочными узлами для, так сказать, вот междугородних и пригородных автобусов, что надо сделать, что сносить? Институт космических исследований. Вот когда периферийные станции метро – это естественное место для перехватывающих парковок и пересадок, идеальное совершенно место. Мы эти места в Москве ураганным темпом губим. Господи, сказать, к любой конечной станции метро, сказать, там к какому-нибудь речному вокзалу подъезжайте. Где там, сказать, организовывать вот движение, вот это вот, где там пересадочный терминал делать?
По постановлению для каждого из вокзалов предполагается участок примерно в 1 гектар. Наиболее крупный из 5 – новый городской автовокзал у станции метро Черкизовская на пересечении Щелковского шоссе и проектируемого 4-го транспортного кольца. По словам главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, рядом с вокзалом площадью в 400 квадратных метров будет стоянка на 100 автобусов, мотель на 200 мест, офисный комплекс, автостоянки на 3600 мест, из них 2000 мест отдадут под перехватывающие парковки. В известной лекции Михаила Блинкина «Этиология и патогенез московских пробок» об открытии перехватывающих парковок на дальних подступах говорилось с надеждой, хотя в целом в прошлом году Михаил Яковлевич невысоко оценивал выбор мест для их размещения.
Мы делаем абсолютно идиотскую, и это я много раз говорил, что она именно идиотская, программу реорганизации пересадочных узлов в Москве, когда во всех крупных пересадочных узлах мы сажаем опять торгово-досуговый комплекс. Это выгодно, инвестор приносит деньги. То, что мы при этом подкладываем мину под транспортное развитие города на десятилетие, это оставляется за скобкой. Поэтому, когда я слышу любые транспортно-строительные проекты города Москвы, я вынужден задумываться, ребята, какую задачу вы решаете? Транспортную, так сказать, да? Или новые площадки для выгодного строительства? Я сделал некоторое заявление, вот я его с удовольствием повторю в вашем эфире, что транспортные проблемы Москвы будет решать новое поколение сити-менеджеров, планировщиков, организаторов движения. Вот от этих господ, так сказать, нынешних, я хочу одной вещи. Не сделайте необратимых шагов, которые потом поставить неразрешимые задачи для следующего поколения лиц, принимающих решения.
И еще считает он важным, маршруты должны быть инициативой не перевозчика, а города.
Принята, так сказать, модель третьего мира. Инициативная заявка маршрута, потом мы на нее объявляем тендер. Правильная схема – это когда город полностью берет на себя инициативу маршрута в расписании, а потом эти клеточки заполняются любыми желающими выполнять перевозки. Город не может позволить перевозчику сказать, вот я со своими микроавтобусами выйду на Ленинградский или Ленинский проспект, что в Москве происходит, в Питере, кстати, тоже.
И здесь городские власти инициативу начинают проявлять. Во всяком случае, известно, что к работе в Москве не допускают те перевозчики, которые не согласовывают работу и маршруты междугородных автобусов. Согласования прошли уже почти 30 международных и более 100 межрегиональных автобусных маршрутов. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В музеях России в результате почти двухлетней работы комиссии по ревизии фондов обнаружена недостача 50 тысяч экспонатов. Руководители трех московских музеев утверждают, в подавляющем большинстве случаев эти потери связаны вовсе не с хищениями, а с путаницей в документации. С подробностями Лилия Пальвелева.
Проверки всех музейных фондов страны завершатся в конце этого года, так что цифра 50 тысяч утрат промежуточная. Начать же ревизию было решено после нашумевших краж в Эрмитаже, совершенных сотрудницей этого музея. Директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин не сомневается в компетентности проверяющих.
В эту комиссию входят люди разных специальностей. Это реставраторы, и не только музейные. Входят чиновники и управленцы. В эту комиссию входят музейщики. Если есть необходимость, входят люди других специальностей, то есть археологи, биологи, не музейные.
Как заверяет Геннадий Вдовин, в Останкинском музее проверка ничего страшного не выявила.
При сверке мы не могли нескольких вещей найти. Потом нашли. Речь шла о жирандоле. Она еще в 20-е годы была разобрана, поэтому остов ее, то есть бронзовое основание, числилось по фонду металлы под одним номером. А снятый, оставшийся при разборке еще в 20-е годы и до сих пор не отреставрированный хрусталь находился в другом пункте, под другим номером. Все это надо было объединить в третий номер, писать на это кучу бумаги. С этим сталкивается любой хранитель. У нас есть пропажа середины 90-х годов, когда вещь была украдена из интерьера. Она до сих пор находится в розысках МВД и Интерпола. Это барельеф фабрики Уэджвуд с профилем Петра. Потеря жуткая, но на худой конец формы Уэджвуда существуют, ее можно заменить. Вторая – это предмет нашего разбирательства с приходом храма Живоначальной Троицы Останкинского, поскольку при передаче мы отдали 129 вещей, они утверждают, что у них 128, но я думаю, что мы поймем, в чем там ошибка. Вот, собственно, это все.
Вполне благостной оказалась картина и в музее Пушкина, говорит Наталья Шашкова, заведующая сектором учета музея.
Как не обнаруженные на момент проверки, были показаны 5 единиц хранения. 20 единиц хранения у нас находятся в розыске. Они были в 89-м году похищены. И с тех пор, вот уже практически 20 лет, предметы находятся в розыске, поэтому мы тоже не можем их списать. Итого у нас 25 отсутствующих единиц хранения. Из числа тех 5, которые не обнаружены в нашем фонде, есть предметы такого ряда, как игральная карта 19 века, игральная костяная фишка и 3 единицы эстампа небольшого формата. Размер этих предметов таковы, что не исключено их обнаружение при дальнейших сверках фонда.
Замдиректора музея-заповедника Коломенское Лефортово Люблино Ольга Полякова так оценивает прошедшие проверки.
То, что сейчас произошло в течение последних 2 лет для музеев, благо. Музеи почистили свои старые документы на списание, на передачу, на архивы. Действительно выяснили, что у нас есть в составе вот наших фондов.
Но, может быть, в каких-то иных музеях страны выявлены громкие утраты? Ни о чем подобном, ни на одном искусствоведческом или министерском совещании объявлено пока не было. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. В городе Свободной Амурской области госпитализированы 25 школьников с диагнозом «острая кишечная инфекция». Суд в Чите запросил из следственного изолятора характеристику Михаила Ходорковского для рассмотрения дела о его досрочном освобождении. На Чукотке прошла инаугурация нового губернатора Романа Копина. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Сергея Сининского.
Инфляция в России за 3 недели июля составила 0,5%, а в целом с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в 1,5 раза больше, чем за 6,5 месяцев 2007 года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,5%. Объем золотовалютных резервов России за неделю с 11 по 18 июля увеличился на 10 миллиардов долларов и составил 588,3 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем у России, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Мировые цены на нефть снизились вчера на 4 доллара. Поводом для очередного их падения стали сообщения Министерства энергетики Соединенных Штатов о сокращении спроса на автомобильный бензин в стране. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти, поэтому спрос на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на сырье. В целом, за последние 2 недели цены на нефть снизились со 147 до 124 долларов за баррель. Палата представителей США, Нижняя палата американского Конгресса, одобрила вчера представленной администрации план поддержки двух крупнейших в стране ипотечных агентств – Фенни Мэй и Фредди Мэк, которые понесли значительные убытки в результате кризиса на американском рынке ипотечного кредитования. На долю этих агентств приходится почти половина всех закладных по ипотечным кредитам в США и 70% выданных в последнее время. Законопроектом предусматривается, что Министерство финансов сможет оказать агентствам поддержку в объемах, необходимых для продолжения их бизнеса, а в крайнем случае выкупать без ограничений акции агентств. Фенни Мэй и Фредди Мэк были в разное время созданы властями США, но принадлежат исключительно частным акционерам. Общий объем предлагаемых мер оценивается в 25 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.32, на завтра 23.37. К евро на сегодня 36.76, на завтра, предположительно, 36.67. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.56.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Завершит нашу программу, как обычно, выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии Роберт Воскричан и Дмитрий Морозов. Добрый день, коллеги.
Добрый день. Начнем с самых последних событий, а потом сосредоточимся уже на одной теме. Главной неожиданностью второго круга крупного теннисного турнира, который проходит в Торонто, статус этого турнира «Мастерс». Так вот, главной неожиданностью стало поражение первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера, от француза Жиля Симона 6-2, 5-7, 4-6. Ну и как следствие, под угрозой лидирующее положение швейцарца в мировой табели о рангах, который он непрерывно занимает уже более 4 лет. Преследует Федерера испанец Рафаэль Надаль, выигравший у американца Джесси Левайна 6-4, 6-2. Это 25-я подряд победа испанского теннисиста. Следующий его соперник – россиянин Игорь Андреев. Из других матчей отметим победу Николая Давыденко над немцем Томми Хаасом в 2 сетах. Выигрыш Дмитрия Турсунова у Фелисиано Лопеса, испанца, также в 2 партиях. Ну, а 2 россиянина потерпели поражение. Александр Кудрявцев уступил французу Ришару Гаске в 2 сетах, и также в 2 партиях Марат Сафин проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке. Девушки соревнуются на этой неделе в Лос-Анджелесе. Вера Звонарева одержала победу над американкой Джилл Крейбас. Динара Сафина выиграла у китаянки Шуай Пен. Надежда Петрова взяла верх над представительницей Узбекистана Акгуль Ананмурадовой в 3 сетах. Регина Куликова проиграла австралийке Саманте Стосур. Вчера прошли 2 перенесенных матча чемпионата России по футболу. Питерский «Зенит» принимал на своем поле московский «Локомотив». Ничья 1-1. А подмосковный «Сатурн» одержал крупную победу над ярославским «Шинником» 4-0. В Чехии проходит чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Были сыграны вчера полуфинальные матчи. Итальянцы выиграли у сверстников из Венгрии 1-0. А Германия в дополнительное время нанесла поражение Чехии 2-1. Финал. Таким образом, Италия-Германия. И состоится этот матч в субботу. Участники веломногодневки Тур де Франс провели вчерашний день, долгий день в Альпах. В ходе 17-го этапа они покорили 3 подъема высшей категории и закончили дистанцию 210,5 километров на знаменитой вершине Альп-Дюэс. Первым на финише был испанец Карлос Састре, более чем на 2 минуты опередивший ближайших преследователей, среди которых были все основные претенденты на победу в общем зачете. Теперь верхняя часть генеральной классификации Тур де Франс выглядит так. Састре опережает Франка Шлека из Люксембурга на минуту 24 секунды, Бернхарда Коля, австрийца, на минуту 33 секунды, а Кэдела Эванса, австралийца, на минуту 34 секунды. Теперь о грядущих событиях. Завтра, в субботу, возобновляется после довольно большого перерыва чемпионат России по футболу в первом дивизионе, одним из гвоздей которого в этом сезоне стало катастрофически неудачное выступление московского «Торпедо». Судьба вообще этого клуба под угрозой. Правда, вот на последней неделе появились сообщения о том, что возможно соединение, альянс двух клубов «Торпедо», собственно «Торпедо» и футбольного клуба «Москва». Для того, чтобы обсудить этот важнейший аспект, ведь за «Торпедо» болеет огромная армия любителей футбола в России, мы как раз и пригласили сегодня эксперта прессинга Роберта Васкиричана. Приветствую вас, профессор.
Здравствуйте. Действительно, 26 июля, послезавтра, будет возобновлен турнир, то есть начнется второй круг, но я хотел бы внести небольшую поправку, сказать, что у «Торпедо» многомиллионная армия болельщиков, это было бы преувеличением, конечно же. Очень скромное количество болельщиков, но вы правы в каком смысле? В том смысле, что многие, очень многие люди, это может быть миллионы людей, которые симпатизируют этой команде, команде, в которой играл когда-то Эдуард Стрельцов, в которой когда-то играл Валентин Иванов, ну и Валерий Воронин. Ну, эти фамилии можно перечислять, но у нас просто времени не хватит, чтобы обсудить эту тему. А тема довольно горячая, в том смысле, что «Торпедо» вечно, так сказать, в состоянии стенд-бай, то есть продажи. Мы помним историю 2003 года, когда чуть было не продали команду структурам Абрамовича, ну, их представлял Александр Мамут, известный финансист, юрист и так далее. Но это история давняя. Что касается нынешнего раунда, то он заключается в том, что две команды, ФК «Москва», которую спонсирует миллиардер и бывший совладелец Норильского никеля Михаил Прохоров, и московская «Торпедо» должны как бы слиться. Но я протестую против этого, хотя многие средства массовой информации пишут о слиянии, протестую, потому что ни о каком слиянии речи не может быть, потому что, с одной стороны, миллиардер Прохоров, который, так сказать, хотя и ушел, вышел из капитала Норникеля, но тем не менее...
Только о поглощении можно вести речь.
Да, конечно. И «Торпедо», которая, так сказать, в Новокузнецке, если мне память, и даже в Барнаул ездит на поезде, на выезде. То есть туда-обратно на четверо суток. О каком слиянии можно говорить? Это первый момент. Второй момент. Само положение Прохорова в том смысле по отношению к спортивным активам Норильского никеля. Там же не только ФК «Москва», там еще и мини-футбольный клуб Норильский никель. Баскетбольный ЦСКА. Вообще жемчужина. И он как бы не хочет ее отдавать, но непонятно, как что получится. И еще какая-то доля, там не весь клуб, но какая-то значительная доля в хоккейном ЦСКА. Это все, так сказать, под управлением господина Прохорова. Ну, он, в общем-то, не отказывается от этого, но в конце 2008 года будет общее годичное собрание акционеров, там будет утверждаться выход господина, так сказать, господина Прохорова из капитала, то есть утверждение там реестра, ну, масса всяких вещей, и в том числе спортивные активы, потому что это многие десятки миллионов долларов, и такой вопрос не может выйти из-под внимания, ускользнуть из-под внимания годового собрания акционеров. Что там будет, непонятно, поэтому сама судьба ФК «Москва» тоже вызывает определенные вопросы. Вот. Так что об объединении и там поглощении пока еще даже рано говорить. Что касается цены вопроса, как мы любим выражаться, то ни один серьезный эксперт не скажет вам, сколько стоит сегодня «Торпедо», потому что у него ничего нет. Кроме значка вот этого вот черно-белого, буквы «Т» на фоне, там сказать, черной буквы «Т» на...
Бренд.
Это бренд. Сколько стоит бренд «Торпедо», не знает никто. В этом смысле он бесценен, потому что цены нет. Вот. Сколько это будет? Ну, есть разные оценки, я бы не хотел из-за этих повторять, потому что, во-первых, это говорят не профессионалы, во-вторых, даже профессионал, который попытается, так сказать, попадет пальцем в небо, потому что эта ситуация такая, что...
Сколько назначит господин Алешин?
Да нет, почему? Алешин не имеет таких возможностей, так сказать, назначать цену. Вопрос в другом.
Может, если... оценка, наверное, не проводилась.
Ну, как оценить? Невозможно оценить, потому что, так сказать, бренд – это то, что приносит прибыль. А какую прибыль приносит торпеда? Никаких прибыли. Вот. Но важно другое, что если в таком формате будет сделка проводиться, то, конечно, Алешин отдаст бразды правления, команда будет называться «Торпеда». Конечно, такой бренд не пропадет, ему не дадут утонуть, что-то придумает, потому что это все-таки дело уже такой государственной важности и решается в очень высоких кабинетах. Это все. Вот. Но есть и другой вариант, потому что у «Торпеда», у «Лужников», точнее говоря, есть возможность предоставить стадион, тогда не надо строить стадион новый, на Восточной улице, который вообще превратился непонятно во что, там играть уже невозможно практически. Сидеть болельщикам точно невозможно. Не нужно будет реконструировать базу Мечкова, потому что в Лужниках есть прекрасные условия, и гостиница, и поля для тренировок, и отдых, и бассейн, и все, что надо. Соответственно, так сказать, можно использовать под девелоперские, например, проекты и так далее. То есть это взаимное такое соединение усилий. И тогда Алешин и его коллеги, руководители государственной компании ООО «Лужники», ну, в смысле, принадлежащие государству, они могут не просто отдать бренд и забыть, они могут в достойных, так сказать, форматах, в достойных долях присутствовать в этой игре. Что будет, посмотрим. В всяком случае, Александр Тукманов, президент «Торпеда», говорит, что осенью все будет решено, и команда объединенная будет называться «Торпеда» и будет выступать...
Вот к этой осени, совсем скоро.
Ну да, потому что сейчас нельзя переименовывать команды, уходить и так далее. Они решили доиграть сезон, каждая команда в своей лиге, в премьер-лиге и в первом дивизионе, а потом как бы слиться. Посмотрим, и, во всяком случае, будем следить за этим, это очень интересно.
«Торпеда» пытаются спасти из вылета из первой лиги?
Спасти, я не знаю, как спасти. Но даже если «Торпеда» и вылетит, не вылетит, если произойдет слияние, в любом случае объединенный клуб будет выступать в премьер-лиге. Правильно?
Я, безусловно, под названием «Торпеда».
В этом как раз, собственно говоря, смысл заключается.
Конечно.
Под названием именно «Торпеда», а не футбольный клуб «Москва». Спасибо, Роберт. Будем следить за тем, что происходит в московском «Торпеда». Ну, а в субботу, я повторю, возобновляется чемпионат России в первом дивизионе. Послезавтра.
Спасибо. Коллеги, это были новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, автор-ведущий Михаил Саленков, шеф-редактор Евгений Назарец. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы», ее тема. Новые заявления мятежного владыки Диомида. Как светское общество реагирует на бурную внутрицерковную дискуссию? Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Карадзича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Карадзича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет...
Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».